Мы читаем труды Бальсуляма, страница 698, письмо 11, со слов по поводу слов Торы. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. Снова страница 698, вторая колонка, со слов по поводу слов Торы. А по поводу слова Торы, который ты просишь у меня, тебе следовало написать, чего тебе не достает без этого. Ведь все получишь ты в любви. И истина в том, что таков путь истины. Однако любовь нужно чувствовать, а она ощущается только на месте недостатка, нехватки. Как сказано, каждый, кто страдает вместе с обществом, удостаивается получения, утешения от общества. И какой мерой человек меряет, такой мерой меряет и его. Ты уже много слышал о том, что все благо, пробуждение снизу, проявляется лишь, когда мы достигаем ощущения потребности, недостатка, как это уготовано нам Творцом. Это называется малина, молитва сделала половину. Ведь пока человек не чувствует хиссарон этой половины, то есть часть, отделенная от целого, и эта часть не ощущается как следует, он совершенно не способен на полное слияние, поскольку оно не будет рассматриваться для него как преимущество, а человек не будет беречь и поддерживать ничего, в чем нет нужды. Мудрецы же сказали нам, что чудесные свойства, вызывающие это ощущение, заключено в силе молитвы. Если человек будет постоянно молиться, постоянно желая слияния с ним, ведь молитва способна сделать половину. То есть, чтобы человек осознал, что это половина, а когда умножаются искры, проникнутся ими его органы, он, несомненно, удостоится полного избавления, а часть эта сольется с целым навечно. Сказано об этом. Между верхними водами и нижними не более, как толщина нити. Сказали мудрецы, нить привязана к нему, что означает горы, висящие на волоске, ведь эта нить нуждается в наполнении. И в этом причина отделения нижних вод от высших. Всмотрись в это пристально. Как сказано, и будут уста головы у него внутри. Объяснение, пока не открылось закрытое, то есть П в его рожь, он питается через свой табор, пуп. А закрытое обязано открыться. Сказано, уста головы, в них губа будет вокруг уст его. Объяснение, чтобы он не довольствовался малым. Ведь даже если от нашей части мы освободим, кто освободит от части, полагающейся жертвеннику? И поэтому он почувствует тяжесть в голове. И это чувство даст ему то, что называется губу, вокруг уст, П. Так, чтобы очистить нижнюю губу, он умножит излияние своего сердца перед небесами. И в этом смысл слов «губа будет вокруг уст его». Изделие тканное, объяснение искры, устремляются, собираются вместе, соединяются вместе друг с другом, как тканные изделия, подобно устам кружевным, будут у него. Это те причины, которые вызывают чувство боли, излияние сердца, не абсолютно исчезают, а соединяются вместе и становятся качеством, которое называется уста, П, как сказали мудрецы. Злодеяния стали для него как заслуги. Итак, у него уже есть двое уст, то есть или две губы. Пойми, вокруг, на арамейском, запомни, опоясывающий, схор-схор. То есть лицевая часть и обратная часть, тоже полный парцов. Если человеку достоится, это и называется, обретет эти кружевные уста. У этого человека будет гарантия, что не разорвется, ведь вечно будет имя его. и пребудет вовек. Взглядись пристально, и найдешь, как сказано, в земле своей вдвое унаследуют. В этих моих словах скрыта большая глубина. Нет у меня сейчас сил объяснять их. Тем не менее, поняв мои слова, ты наверняка удостоишься войти и выйти без разрешения, никуда не уходя. Как завершается эта глава, слышен будет звук его при входе в его святилище и при выходе, и будет на это воля его. Вообще же, ты не понимаешь чудесного действия Торы и ее постижения. А если бы понимал, без сомнения отдался бы ей всей душой, удостоился бы благодаря ей. Как сказано, заповедь свеча, а Тора свет. И если будет у тебя дом полный свечей, но не будет света, разве не будут свечи зря занимать свое место? А слово Тора происходит от слова инструкция, от слов образ, видение, то есть полное познание, не оставляющее за собой ни на волос сомнений. Дай-то Бог, чтобы с этого дня ты стал понимать мои слова. Еще прошу тебя прилагать больше усилий в любви между товарищами, изобретая способы, позволяющие умножать любовь между товарищами и уничтожать в нас стремление к телесным приобретениям. Потому что именно это сеет ненависть. А между доставляющими наслаждение Творцу не может быть никакой ненависти. Наоборот, между ними царит милосердие, безмерная любовь. Вещи эти просты. Я прошу, чтобы каждый из вас показал письмо, которое есть у него, товарищам. Ибо эти слова говорятся каждому. И одна Тора будет у всех вас в порабощении тела, освящении души. И не изменяйте, не дай Бог, как это принято, обладающих телом. Начиная с этого дня, вам стоит прислушаться к моим словам. Ибо это жизнь ваша, долголетие ваше. Я не ищу блага для себя. И что может сделать блестящий полководец, если его воины станут изменять его приказы и тому подобное?
Работа начинается с того, что человек начинает чувствовать, что в любом месте, в любом состоянии, в котором он находится, в желании или в мысли, в этом есть пробуждение свыше. Он обязан присоединить к этому свою реакцию. Прежде в том, что он чувствовал, прежде всего он хочет отделить от себя и постараться раскрыть в этом, что ему посылает Творец, почему посылает. Для чего? Не точно под влиянием воздействия этого, что он хочет построить в нем. Что из этого построения, которое сейчас в нем происходит, он должен для себя раскрыть. И разделить свою естественную реакцию и ту реакцию, которую он должен развить как неестественную над своим естеством. Что он хочет, чтобы эта реакция, которую он строит над своей природой как сверх естественную, чтобы это, в этом была его часть точно, которая пока происходит в нем, и та часть, которая должна подняться к Творцу, потому что он наверняка не способен в этом действовать. Он рад, что раскрывает эту часть, что Творец должен здесь присутствовать в нем как партнер, как Спаситель, Создатель. Тогда он перед собой видит ясную цель. Он должен прийти к объединению. Первично это пробуждение, которое раскрывает, что Творец раскрывает в нем и в разуме, и в чувстве, действительно приходит правильной реализации. Признаком правильной реализации является то, что он изменил свое отношение на противоположное с того, что было прежде, и в этом чувствует большую радость. Подъеме над собой. Он станет. Это происходит под воздействием высшей силы, которая сейчас вследствие этого остается в нем, в этом действии на постоянно, навечно. Вот это в каждом действии, каждый миг, более или менее вот так происходит в нас. Если принимается правильно в человеке. Вопросы?
Вы сказали, каждое действие, там проверка. Вот проверка в каждом действии, проверяется ли это с определенным инструментарием? Вот как развивать этот инструментарий, Килим, чтобы проверка была эффективнее, более направленной?
Здесь надо поискать примеры. Ну, скажем, ты находишься, тебе кто-то звонит по телефону, неизвестный, неизвестно кто, и говорит, сегодня, подожди, я приду и рассчитаюсь с тобой. Знаешь, так это угрожающе, как в фильмах ужасов. Ты не знаешь, кто, за что, от чего, почему, но ты начинаешь вглядываться в каждого с подозрением, буквально со страхом. На все происходящее ты анализируешь. То есть, что происходит? Трепет, страх, бессилие, отсутствие уверенности. Все эти вещи пробуждают человека к тому, чтобы быть зорким и тщательно проверять все, что вокруг него происходит. Если цель становится мне важна, я вижу, что я не продвигаюсь к ней. Я озабочен, что происходит. Здесь надо сделать анализ, проанализировать, выяснить, что мешает, в чем точно достижение цели. Может быть, это неверно, то, что я себе представляю. что именно точно, каково средство для этого, тогда я раскрываю. Моя проблема — это просто, может быть, обратить ненависть в любовь, проверить состояние, проверить все происходящее. Там, где я не способен уступить, я обязан уступить. Там, где я пренебрегаю, не вижу вещей, потому что они не важны мне. Я должен уделить внимание, постараться их почувствовать. Тогда из этого неведомого я увижу высший мир. Только поскольку я не хочу его видеть, так я его и не вижу. Все зависит от изменения принципов в человеке, каким образом он относится к реальности.
Что такое естественная реакция и сверхъестественная реакция?
Естественная реакция, когда я смотрю на тебя, ты мне не нравишься в чем-то. Естественная реакция, отталкивание, не желаю. Всякие вот такие реакции. Немедленно я произвожу расчет, что все это идет со стороны эгоизма. Я обязан, должен начать производить другой расчет. Я понимаю, что я не способен. Во мне происходит борьба внутренняя с самим собой, очень большая. Я не способен, не хочу любить его, не приближаться к нему, не получать то, что в тебе есть, как от человека самого близкого. Не способен, понятно, а хочу ли я этого? И если я проясняю все это, учитывая важность цели, и вижу, что все это для того, чтобы меня направить на цель, и во всем творении нет ничего, кроме того, что ведет нас к цели, и мы различаем восприятие реальности только то, что ведет нас к цели, нету того, что не хватало бы или было бы чересчур. Получается, что я должен изменить отношения. Я нахожусь в очень тяжелом внутреннем состоянии. Я горячусь сам на себя, злюсь сам на себя во всех этих состояниях. И в конце концов, если я работаю над важностью цели, я у Творца начинаю просить, чтобы Он изменил. У меня нет выхода. Я должен изменить свое отношение к тебе. Уступить во всем, отказаться от всего. Только тебя установить как человека самого любимого. Ну, все. Видеть исправление вот этого отношения как насущно важную часть моего исправления. За всем этим стоит цель, за этим исправлением.
Как постигается важность цели в каждом выяснении, в каждой естественной реакции?
Не на каждую реакцию, не на все. Обычно сосредотачиваются 2-3 человека из группы, скажем, тебя я не люблю, Виктора я ненавижу, ну еще кого-нибудь там, ну не знаю, Несси, не люблю вас. То есть мне свыше задают вот такое отношение относительно чего-то иного. Ты мне кажется чересчур умным, он мне кажется, ну, не знаю, скажем, коварным, а он удачлив чересчур. И я это все чувствую. Из-за этого я вас терпеть не могу. Все прочие так выглядят мне на фоне, а вы выделяетесь. Тогда я произвожу анализ. И это берет продолжительное время, пока не скопится все это, пока не придет к решению. Или я над всем этим поднимаюсь, или я просто схожу с дорожки. Одно из двух. Конец выяснения всегда такой. Или я получаю исправление, а сам я его сделать не способен. Это дается свыше. И это исправление должно состоять в том, что я просто вижу вас как моего любимого младенца. Буквально люблю его всем сердцем и душой. Или мне тут нечего делать. Обычно есть такая картина, что из всех товарищей, которые здесь есть, есть несколько таких, у каждого в его стиле. Это, конечно, указывает на мое внутреннее отношение к ним. Но вот их в основном, вот эти свойства, в основном я и должен исправить.
Амнон из Бершевы спрашивает, что означает, что молитва производит половину?
Половиной называется ман и мад. То, что мы поднимаем, и в том, что мы поднимаем, есть половина Творца и половина наш. И то, что мы поднимаем после выяснения, там тоже половина нашего, половина от Творца. А и в том, что мы от Него получаем мад, это уже приходит облаченным в наш ман. То есть половина, там есть много пояснений. Молитва делает половину. То, что она сама во мне создает потребность. Прежде чем вы воззовете ко мне, я уже отвечу вам. Всегда мы находимся в каждом действии. Всегда можно соотнести половину с Творцом, половину с Творением. Да?
Алексей из России спрашивает. Пробуждение сверху происходит каждую секунду. И какая правильная реакция с нашей стороны?
Не только пробуждение дается свыше. Мы все время находимся в нашем существовании благодаря высшей силе. Она все время поддерживает нас, как магнит удерживает железо в воздухе. И с нами производят всяческие действия. Об этом вообще нет вопроса. Если нет, то что, существовал бы этот материал, изменился бы, чувствовал бы себя? Все это делает свет. В чем вопрос? Ну-ка.
Какая правильная реакция с нашей стороны?
Правильная реакция — постараться поднять тонкость, чувствительность до такого состояния, что я чувствую то, что он делает со мной, и то, как я должен отреагировать на него, чтобы точно слиться с его свойствами, с изменениями в нем, с влияниями его на меня. Это называется там, где у него выступ или углубление, то, что он делает, а я точно присоединяюсь к нему и облачаюсь как нуква на Захар, женская часть на мужскую. И вот так мы вместе находимся во взаимодействии. Вот это я должен постараться сделать в своей жизни. Тогда совершенное такое состояние называется слияние, двикут слияние.
Ученик из Йокнама продолжает вопрос Нива. Можно ли объяснить, что значит исправить отношения вот тем товарищам, которых ты не любишь?
Любить. Что еще может быть тут? Любить и все. Прийти к любви. Прийти к состоянию, что они станут для меня самыми важными, самыми близкими, самыми желаемыми. Вместе с этим, что ненависть к ним останется. Она останется. Она будет внизу, и тебе все время придется позаботиться о ней, исправлять ее, вот эту ненависть. И насколько из нее произойдет любовь. Напряжение вот это вот. Не знаю точно, как сказать. Ты раскрываешь духовное в контакте между ненавистью и любовью, между ими двумя. Просто любовь такого не существует. Просто ненависть такого тоже не существует. Это все идет от света, который светит тебе так или эдак. Но ты себя обнаруживаешь и поднимаешься к слиянию с Творцом между ними двумя, в середине. Ну, пусть задаст вопрос.
Если происходит состояние в определенной группе, когда ясно, понятно, что двое не ладят, третий может помочь, это желательно, или оставить их, пусть разбираются.
Все это зависит от того, в каких состояниях развития они находятся. Если люди находятся на первичных этапах развития, они просто не поймут, о чем ты говоришь. Они не могут себя пока что отделить. Любящий, ненавидящий, разные состояния, в которых он может находиться. Человек пока еще не понимает. Он тебя слышит. Ты, видимо, что-то такое говоришь, но у него таких вещей нет. Он пока еще себя не поделил на части. Ну и что тогда делать? Он как младенец. Плачет, смеется. Все. Он не собран из множих состояний, он не может видеть себя со стороны. Насколько мы в пути становимся все более и более соотносящими свои действия с Творцом, мы видим себя все более сложно устроенными, все более приводимыми в действие. Поэтому то, что ты спрашиваешь, можно ли к двоим подойти, которые все время в спорах, противоречиях, и помирить их, в зависимости в чем. Ты всегда можешь сказать: друзья, эти вещи не принято делать в нашем обществе, и все, должны прийти к какому-то объединению, неважно к какому. Если вы не можете восполнить любовь над ненависть, то хотя бы, по крайней мере, таких, в общих фразах таких. Но затем мы увидим, вообще весь путь внутри этой группы происходит. Все этапы. Они только в объединении. Поэтому, в зависимости от того, с кем ты говоришь. Да. Ну, хорошо. Да, любимый Несси.
Здесь написано, что вообще ты не понимаешь чудесных свойств Торы. А если понимал, понятно, чтобы ты полностью отдался этому. Он объясняет это все время, а Что же значит, он не понимает, как это вдруг, что это за чудесные свойства Торы?
То, что от человека требуется, выяснение, склонить себя, смирить, усмирить себя, вместе взаимодействовать в подслащении. Я не знаю, какие слова подобрать. Потому что во всем действует свет. Он тебе дает самые разные состояния. Ты в каждом из состояний должен раскрыть, в чем точно сейчас он пробуждает тебя, какие свойства, какие понятия. Что именно он в этом хочет, чтобы как ты должен к этому относиться. Внутри света есть множество. Свет простой, но пробуждает в тебе полную авая. Внутри авая у тебя есть желание получать, желание отдать, реакция желания получать на желание отдать, желание отдачи на желание получать и сочетание их вместе. Начальная точка всего этого процесса и точка реакции на него. Поэтому должны постараться каждый миг сформулировать отношение света к тебе. Это называется то, как Творец с тобой говорит. Постараться понять. Как, например, ты слышишь слова товарища. Так что он говорит? Для чего он говорит? Что у него есть в том, что он говорит? Сами слова и его замысел, его отношение. Это не просто слова, которые я слышу по радио. Я их слышу от человека. Они направлены ко мне. И так далее. Ты начинаешь входить в связь с ним. В своем отношении, то, что ты чувствуешь, ты наверняка чувствуешь, что это приходит от Творца. Из этого ты можешь уже начать формулировать его отношение к тебе и твоя реакция на него. Это называется первичная авая, прямая, высшая авая и нижняя авая, когда ты начинаешь в ответ выстраивать к нему реакцию. Вначале это такие простые вещи, как с младенцами, скажем, в их реакции, которую они выражают. А потом, чем глубже ты начинаешь понимать это обращение, ты начинаешь становиться тем более сложным, возвышенным в своей реакции. Вот так оно работает. Пока не начинают облачаться друг на друга, ты начинаешь получать и облачать его в свои килим. Да?
Так это говорится, что надо каждый раз открывать чистоту к Творцу?
А у тебя есть еще к кому-то? Все остальное — оболочка, в конце концов. У тебя связь только с ним. Даже товарищи, кто бы то ни был, не знаю, кто он, кто действует в одиночку, у кого есть свободный выбор, кто тут сам производитель чего-то. Все они только материя. Всеми ими движет свет. Мы обо всем этом забываем. Мы хотим с кем-то воевать, что-то сделать. Нет. Тебе все это надо делать в рамках этого мира, как принято. но то, что твои внешние действия будут в соответствии с твоим внутренним отношением. Творец тебе раскрывается в духовной лестнице через внешние действия. Ты должен отреагировать на внешние действия во внешнем, и ты на него должен отреагировать во внутреннем. Да?
Сейчас я хочу вот это включить, эту частоту. Какие действия я должен знать, что, в общем-то, частота направлена на него, а он направлен на меня?
Это все в этой точке контакта, когда ты чувствуешь, все это идет от него. В этой точке ты на него действуешь. В этой точке ты чувствуешь, что в этой точке ты сейчас различаешь. Я существую, реальность существует, все, что происходит, все это идет от Творца. Поэтому я реагирую через свои келим, через всю реальность, действую на него, к нему. Тогда тебе понятно, что главное, ты должен с ним поладить. Ашер.
Доброе утро. Ради того, чтобы я познал все части мироздания и, в конечном счете, мое отношение ко всему, ради того, чтобы возникло отношение любви, тепла, отдачи, я, в общем-то, должен осознавать, я должен, в общем-то, иметь осознавание. Вопрос, как я сохраняю вот это осознание, чтобы оно все время присутствовало во мне. И второй вопрос. То самое сознание, которое во мне присутствует, это тот самый свет?
Уберечь вот это осознание, понимание, что все, что я сейчас чувствую, идет от Творца под воздействием света в самых разных внешних формах, что все это только оболочки на Него, чтобы я по своему характеру, по своим свойствам мог бы отреагировать на Него, на мир во множестве деталей, мне так кажется. Потому что я в соответствии с этим сложен внутри из этих деталей. Я бы их иначе не смог различить. Каждую детальку в каждой форме воздействия на меня. Если я реагирую правильно, я, в общем, реагирую на объединение с Творцом. Поэтому мне нужно здесь вот так себя удерживать. Удерживать себя в этом человек не способен. Ему надо, чтобы в этой системе было множество поддерживающих его, как можно больше. Это значит, он должен получать поддержку от окружения. Затем окружение, он видит, это вовсе не окружение. Чем больше он принимает их, приближает их, он видит, что это его части. И вообще весь мир вот так. Он их, когда приближает, весь мир, они как бы проникают в него, они относятся к нему, принадлежат ему все больше и больше. И вот так вся реальность целиком, полностью и присоединяется, и делится одновременно на дающего и на получающих. Да?
Это понятно, что только окружение может меня уберечь.
Нету ничего, кроме этого.
Окей. Вопрос, вот это самое сознание, то понимание и то, что я использую, является ли это тем светом, который мне светит? Так ли? Это тот самый свет?
Ну, скажем так. То осознание, которое пробуждается в тебе, это высший свет. Затем это раскроется больше. Передайте микрофон.
В начале текста написано, что любовь ощущается только там, где есть в этом потребность. А потом просят с большей силой искать всякие возможности развивать любовь к товарищам. То есть надо что, искать все время недостатки между нами?
Недостатки нам не надо искать. Мы должны искать только каким образом правильно отреагировать на каждое состояние, в котором мы находимся. Я должен видеть в этом состоянии Творца. Он пробуждает меня к отношению к себе, к жизни, к окружению. И я вот это отношение должен исправить тем, что я исправлю мое отношение к окружению, ко всему, что происходит. Этим я, в общем-то, исправляю себя. А окружение — это не окружение. Это театр, с помощью которого я исправляю себя. В той мере, в которой я исправляю, и нет ничего, что прерывает между мной и Творцом в этом спектакле, в этой мере мы понимаем и сливаемся, сочетаемся вместе. Ну, хорошо. Переходим к Зоару. У тебя еще есть?
Должен ли я просить важность цели для исправления своего отношения к определенным товарищам?
Ну, с этого мы начали. Мы сказали, что у меня к тебе есть особое отношение к Виктору, к Нессе. Я же сказал. Это значит, я не могу быть в выяснении по отношению к 300 товарищей или к 300 тысяч товарищей по всему миру. Мне дают несколько выдающихся таких примеров. От них я не могу отойти. Я все время горячусь по поводу них. Если нет, то будет так. Подожди еще, будет. Тогда ты почувствуешь, что ты с ним не согласен. Его ты принимать не хочешь. Он в таком виде для тебя неприемлем. Ты хочешь ему показать, что прав ты, а не он. А вот этого ты хочешь унизить. Так, пока он тебя не примет, что ты более велик, чем он. А с ним, ну, что еще может быть? Ну, ты умнее, скажем, а он не понимает, и так далее, и тому подобное. Тебе дают несколько таких примеров, в общем, ты не можешь. И на этих примерах ты работаешь. Но ты с ними работаешь таким образом, что если ты не обратишь свое отношение к ним в любовь над ненавистью, которая бурлит внутри, разгорается внутри, тогда ты не продвинешься. Да.
Вот в исправлении моим отношением к ним я исправляю свое отношение ко всей группе?
В конце концов, да. Правильно. И переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.